Голоса Крыма.
В эфире программа «Голоса Крыма», в студии Ирина Седова, и сегодня мой гость – эксперт Крымской полевой миссии по правам человека Виссарион Асеев. В этом выпуске программы мы поговорим о том, как жители Крыма мирными и законными способами могут противостоять превышению служебных полномочий со стороны крымских силовиков. За последние полгода наиболее резонансные нарушения прав человека эксперты миссии зафиксировали именно со стороны так называемых представителей местной самообороны Крыма.
Расскажите о наиболее резонансных случаях нарушений прав человека со стороны местной самообороны Крыма.
Проблема в том, что очень сложно идентифицировать всегда, кто это самооборона, так сказать, те ребята, которые изначально там в феврале еще пришли в эту крымскую самооборону, там и тот же этот Беркут, который в Крыму прятался, да, который совершал преступления в Киеве на Майдане. Это они или это спецслужбы другие какие-то российские, которые под видом той же самообороны проводят те или иные спецмероприятия. Вот недавно произошел случай, когда на известного крымско-татарского общественного деятеля Надира Бекирова, в то время, когда он ехал в Киев для того, чтобы вылететь в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное коренным народам, то по дороге на поезд его машину остановили, неизвестные люди в масках вытащили его из машины. Он ехал на такси в Джанкой, он опоздал на поезд в Симферополь, ехал на такси в Джанкой. Вот по дороге в Джанкой на их машину напали, остановили, вытащили его из машины, положили на землю и достали паспорт и телефон. После того, как по паспорту они его идентифицировали, они его бросили и с паспортом, и с телефоном его скрылись. То есть понятно, что их задача была не пускать его на это мероприятие. Но так как они были одеты не по форме, без опознавательных знаков, их как-то, они, понятно, что они не представляли, невозможно было как-то идентифицировать. Несмотря даже на то, что Надир сообщил об этом потом в ближайшем населенном пункте в милицию, сообщил, на какой машине были эти преступники. Милиция не стала давать машину в ориентировку, и, в общем-то, там, задокументировав это, мы предполагаем, что вряд ли они будут проводить какие-то следственные мероприятия. Поэтому, скорее всего, мы предполагаем, что это действие так называемой крымской самообороны или тех, кто может выдавать себя за них. Вот проблема крымской самообороны, так сказать, под этим брендом действуют различные структуры, начиная от незаконных вооруженных каких-то формирований до, возможно, вполне каких-то специальных сил назначения. Да.
Насколько я знаю, был принят закон о якобы легализации самообороны, но к этому закону нет, до сих пор не принято никаких нормативных актов, которые регулировали бы деятельность этой самообороны, или что-то уже изменилось?
Так предполагаю, что они не будут как-то нормировать деятельность этой крымской самообороны. Да? Задача этого акта была какая-то легализация и какое-то предположительно финансирование на самом-то деле. Да? То есть, что легализовав эту полувоенизированную структуру, крымские власти получат возможность финансирования ее за счет бюджета. Но у нас есть информация, что помимо бюджетных средств, люди, которые находятся в этой структуре, финансируются еще и, так сказать, из внебюджетных источников. Тут парадоксальная ситуация. Она сложилась в тот момент, когда, в общем-то, не справившись с проблемой обеспечения продовольствием населения Крыма, власти Крыма пошли на то, чтобы разрешить ввоз продуктов из Украины. Но понятно, что они предоставили это право близким структурам к себе коммерческим за соответствующие откаты. И из этих же откатов, которые идут с торговли продовольствием, финансируется самооборона. То есть люди Крыма, покупая продукты украинские, платят за то, чтобы эта самооборона существовала и нарушала их права. Вот такой парадокс, к сожалению.
Если все равно хоть какое-то финансирование получает структура из бюджета, значит, она все-таки как-то является частью государства.
Не частью государства. В рамках своей деятельности муниципалитеты, местные власти имеют возможность такие вещи делать. Они становятся не субъектом государственной власти как таковой, да, там федеральная власть, а субъектом местной власти. Но на государственной власти есть, конечно, там законодательство, соответствующее там законодательство там, о казаческих формированиях, о народных дружинах, но в какой форме, все равно это на месте уже должны решать, прописывать их полномочия и все остальное. Я же говорю, ну, пока у нас нет такой информации, что власти Крыма как-то регламентировали деятельность вот этих структур. Задача была для того, чтобы финансировать эти структуры. Понятно, что властям не нужно, чтобы они регламентировались как-то. Единственный регламент, который там есть, это то, что руководитель этой народной дружины самообороны назначается Аксеновым. То есть он находится в прямом его подчинении. Вот это единственный регламент на сегодняшний день.
То есть и о составе, это, о количестве этих самооборонцев ничего не известно. О какой-то единой форме там,
чтобы... Ну, мы же говорим, там не форма, да.
То есть такого. Это непонятное, неизвестного количества людей, состоящее какое-то вооруженное формирование.
Ну, да? Если бы у нас был депутат в этом Крымском госсовете, который бы заинтересовался, куда идет бюджет и как он распределяется, то, возможно, мы могли бы получить эти данные. Но мы же понимаем, что вряд ли найдется такой смелый человек в составе нынешней крымской власти, которая заинтересуется тем, куда идут бюджетные деньги.
Да, в других областях России, там, республиках, федерациях,
есть
такие формирования? Как они работают, как они действуют? Тоже незаконными способами какими-то?
В разных местах по-разному. Где-то идет финансирование из местного бюджета тех казаческих структур, которые уже существуют, да, казаческих обществ, которые уже существуют, с ними заключается договор о безопасности местной громады, и она уже финансирует эти структуры.
Ну, много случаев полевая миссия фиксировала нарушение прав человека, задержаний, обысков каких-то незаконных со стороны вот этих представителей самообороны. Может быть, вы дадите какую-то инструкцию, как вести себя, вот, если вы попали в такую ситуацию, жителям Крыма?
Понимаете, очень сложно давать инструкции о том, как вести себя, скажем так, с полувоенными незаконными формированиями, которые никак не регламентируются. Вот как надо было Надиру вести себя, когда его вытаскивают из машины вооруженные люди и кидают на землю. Но он выбрал правильную форму, он не сопротивлялся, да, он предоставил, то есть, он задавал вопрос, кто вы, что вы, и все как бы. Есть случаи, когда на вокзале в присутствии милиции люди обращаются к милиции, жалуясь на действия самообороны, но милиция отворачивается, ничего не делает. В нормальном правовом государстве действительно была бы рекомендация в случае каких-либо противоправных нарушений по отношению к гражданину обращаться в милицию, поднимать шум, кричать, привлекать внимание. В случае с крымской самообороной у меня, честно, нету рекомендаций каких-то конкретных, потому что это все зависит от данной ситуации, от того, какой гражданин, что из себя он представляет, от целей и задач той же крымской самообороны. Если у них есть какое-то конкретное задание, то, мне кажется, вряд ли какое-либо ваше поведение сможет вас защитить от насилия, если у них будет эта задача применить к вам насилие. Единственный совет, который можно дать, это максимально избегать контакта с этими структурами. То есть, если видите, там, обходить их как-то, там, не привлекать к себе внимания. Ну, я понимаю людей с гражданской активной позицией, но на сегодняшний день нет механизмов защиты людей в Крыму.
Когда в Крыму украинская власть еще действовала, то если милиция бездействовала, и мы всегда на милицию жаловались в прокуратуру, и это тогда связка заставляла милицию действовать. Что сейчас происходит в Крыму?
Формально все те же механизмы остаются. Да? На бездействие милиции можно жаловаться в прокуратуру, и они будут, возможно, будут проводить какие-то расследования, возможно, нет. Это же все зависит от того, на каком уровне совершилось то или иное правонарушение. Если это было какое-то самовольное действие самообороны, то еще есть маленький шанс, что кого-то из них там они накажут. Да, это в качестве, так сказать, примера якобы правовой ситуации в Крыму. Но понятно же, что, в общем-то, крымская самооборона не действует по собственной инициативе. Она действует исключительно по указанию сверху. Без каких-либо приказов и сверху они не будут проявлять никакой инициативы. Ну, максимум, что они там по собственной инициативе могут там досматривать от скуки людей на вокзале. Но когда есть конкретное задание на конкретного человека, вот тогда они будут проводить более рьяно эти мероприятия по проверке паспортов и по проверке людей.
Как часто фиксируются вот эти случаи с нарушением прав Крымской полевой миссии? И куда обращаться? Вот если, например, человек хочет обратиться в милицию, пожаловаться на действия самообороны, то есть какие-то телефоны, куда можно обратиться?
Рекомендую все-таки обращаться в Крымскую полевую миссию, которая будет уже дальше рекомендовать в том или ином случае телефоны юристов или каких-либо приемных, куда можно обращаться. Несмотря на то, что сегодня ситуация такая, что, возможно, моментального реагирования на действия Крымской самообороны мы можем не добиться. Да. Тем не менее, я считаю, что каждый такой случай должен быть известен обществу и должен быть задокументирован. И в том числе о каждом таком случае нарушения прав человека должно быть заявление в милицию и в прокуратуру. Дальше уже юристы будут смотреть, есть ли перспектива для Страсбургского суда у этого дела. То, что перспективно будет там расследоваться. То, что не дойдет до Страсбургского суда, все равно попадет в отчет Крымской полевой миссии. Эти отчеты имеют очень важное значение. В любом случае, на основании этих отчетов международные структуры будут реагировать, будут давить на Россию, будут предлагать России какие-то механизм, и уже Россия сама будет давить на Аксенова и на крымские власти. То есть это чуть-чуть пролонгированное, но я уверен, что оно будет действовать в любом случае. Эта схема работает по отношению к любым нарушениям прав человека, независимо от того, самооборона крымская это сделала, милиция это сделала, прокуратура, ФСБ, кто бы ни нарушал. Мы рекомендуем обращаться за советом в Крымскую полевую миссию и фиксировать эти данные в Крымской полевой миссии.
Сейчас новая мода у наших украинских пограничников. На границе обыскивают дамские сумочки, личные вещи с фонариками. Но, насколько я знаю, никаких законных оснований это делать у них нет. То есть, как вы можете оценить эту ситуацию? Насколько она вообще законна?
Это обыск или досмотр, это же разные вещи. То есть проводить досмотр они имеют право, на то они пограничная служба. Другое дело, что мы сами попадаем в парадокс, когда мы говорим, что там нет государственной границы, и тем не менее применяем и проводим действия на этой административной границе, как на государственной границе. И мне кажется, вот здесь, конечно же, с одной стороны, пробелы законодательства, которые у нас сегодня в стране существуют, они сказываются на этой ситуации. Я так понимаю, законодатель не успевает реагировать на самом-то деле. Если взять ситуацию с Крымом и ситуацию с теми же вынужденными переселенцами из Крыма и всю ситуацию с Крымом, то кроме закона об особом статусе ничего же регламентирующего на самом-то деле нет. Более того, этот закон предполагает внутри, чтобы кабинет министра выдал какие-то нормативные акты. Да, в законе есть сроки, когда эти нормативные акты должны были появиться на свете. Их нет. То есть, вот я же говорю, это проблема того, что есть реальная жизнь. Я понимаю тех людей, которым поставлена задача на то, чтобы в страну не поступали незаконные какие-нибудь средства или люди, которые дестабилизируют ситуацию в стране, да, или какие-то другие незаконные элементы, перед ними поставлена задача этого не допустить. Но, с другой стороны, у них нет законодательной базы, на основании чего они могут так работать. Да, это парадокс, я понимаю об этом. Понятно, что, опять-таки, все зависит от форм. Да, там, с руками залазить в сумочку, там, своими он не имеет права. Да, то есть, если он может вам предложить, достать эту вещь, там, да, покажите. Вы можете в том числе отказаться выполнять его требования. Да, и требовать вызывать понятых, составлять протокол по всей форме, если не хотите с ним, так сказать, сотрудничать, может быть. Вы имеете право не выполнять и вот любое требование без протокола. Если вы начинаете подозревать, что он превышает свои полномочия, жестко пресекаете это, говорите, вызываете старшего наряда, составляете протокол, понятых, никаких сумочек, ничего я вам показывать не буду.
Теперь ситуация с российскими пограничниками на этой же границе. Сейчас у них стало модным говорить, что вам ограничен выезд из территории Крыма или выезд из территории России.
Выезд, опять-таки, да, выезд и из России, и из Украины, и из любой другой страны ограничивается и гражданам, и не гражданам этой страны, только на основе, как минимум, того же законодательства этой страны, то есть по решению суда. Мы же предполагаем, да, что человек, совершив преступление, может выезжать из страны. Да, если есть решение суда задержать этого человека, то это решение суда доводится до всех органов, в том числе до пограничников, человека подают в розыск, его останавливают, в том числе и на границе, и запрещают выезжать, и принимают соответствующие меры. Других каких-то вариантов, чтобы не выпустить человека без решения суда, такого быть не может. В России еще там по решению приставов, да, сейчас судебным приставам опять-таки дали такие полномочия, там людям, у которых есть задолженности по алиментам, по штрафам каким-то, да, то есть уже напрямую судебный пристав выносит исполнительное решение. И тоже для обеспечения этого исполнительного решения, опять-таки, людям ограничивают выезд. Ну, то есть какой-либо документ в любом случае.
Скорее всего, что это только уголовное правонарушение должно быть.
Уголовное, ну, я же тоже в том числе административное. Там, в России это принято, что если у тебя есть неуплаченный штраф, тебя могут не выпустить. Я вот отслеживаю ситуацию с подобными случаями, а они не, их не один и не два. Мы сталкиваемся с этой ситуацией и в Крыму, и вот недавно на личном опыте пришлось столкнуться и нам непосредственно в России, там, в Брянске, да. И проанализировав все это, я пришел к выводу, что на самом-то деле они пытаются действовать в рамках того же уголовного права, уголовного кодекса. Я еще почти не встречал, чтобы они больше 3 часов кого-то задерживали. То есть они, тем не менее, пытаются выдержать вот эти 3 часа, когда есть право на выяснение обстоятельств, выяснение личности у компетентных органов. Вот это мне показалось очень интересно.
То есть, если у них нет решения суда или решения судебного пристава, они больше 3 часов не имеют права держать
вот человека. А они так и делают. Они вот технически ограничивают ему на какой-то период выезда. Вот в нашем случае, когда мы не могли выехать из России, нас сняли с поезда без каких-либо протоколов с супругой. Мы в итоге просидели там у них в отделении. С нами побеседовал сотрудник ФСБ. Все это заняло не больше 3 часов. После этого они нас отпустили. Но никакой протокол, ничего они не составляли. В течение 3 часов они имеют право без протокола это все проводить. Понимаете?
Виссарион Асеев, эксперт Крымской полевой миссии по правам человека, в программе «Голоса Крыма» на Громадському радио. Слушайте, думайте.